Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. Египетские посредники продолжают вести переговоры с палестинскими экстремистами в попытке добиться освобождения израильского солдата. В Багдаде сегодня произошли два взрыва. В Турции зарегистрированы случаи опасного заболевания. Египетские посредники продолжают вести переговоры с палестинскими экстремистами в попытке добиться освобождения израильского солдата, похищенного неделю назад. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в этой связи.
Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации насилия. Мы и наши арабские друзья, особенно египтяне, продолжаем прилагать все усилия, чтобы найти выход из этой катастрофической ситуации.
Сказал Махмуд Аббас. Однако пока, несмотря на все усилия, переговоры не принесли результата и, по мнению некоторых представителей палестинских властей, близки к тупику. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приказал армии использовать всю мощь, чтобы добиться освобождения израильского военнослужащего. Иракские депутаты-сунниты объявили, что будут бойкотировать заседание парламента до тех пор, пока не будет освобождена их коллега. Тейсир аль-Машхадани, депутат от самого крупного суннитского блока «Фронт Согласия», была похищена в субботу в шиитском квартале Багдада. В воскресенье в иракской столице была совершена попытка покушения на известного шиитского парламентария. В результате взрыва были ранены два его телохранителя и несколько прохожих. Сам депутат не пострадал. Другой взрыв произошел в воскресенье в Багдаде у популярного ресторана. Погибли двое, 13 были ранены, рассказывает очевидец.
Группа мужчин вышла из машины, сказали, что хотят позавтракать. Они оставили здесь машину, и через несколько минут раздался взрыв.
В субботу жертвами самого кровавого за последние полгода теракта в столице Ирака стали около 70 человек. Иран только в следующем месяце даст официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асифи, подчеркнув, что Тегеран не приемлет никаких ультиматумов. Пять стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, представившие эти предложения, настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до 15 июля, когда в Петербурге начнется саммит «Большой восьмерки». Прежний лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи похоронен с соблюдением всех мусульманских обычаев, объявило сегодня американское командование. Место захоронения не указывается. Заркауи был убит 7 июня в результате американского авиаудара. Сегодня же иракские власти обнародовали новый список лиц, разыскиваемых по обвинению в терроризме. В список, среди прочих, вошли нынешний лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Аюб Аль-Масри, первая жена Саддама Хусейна и их старшая дочь. Обе живут за границей.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции зарегистрированы случаи опасного заболевания, так называемой геморрагической лихорадки Конго. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Стамбула» Елена Солнцева.
Один из последних случаев выявлен в городе Мерсен на Средиземноморском побережье. Там в больницу доставлен 4-летний ребенок с характерными симптомами – высокой температурой, желудочным кровотечением и сыпью на теле. На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек. В городе Сивас, где лихорадкой заболели около 10 человек, объявлен карантин. В Анкаре с симптомами лихорадки в больницу помещены 13 человек, в том числе несколько малолетних детей. Конго-крымская или среднеазиатская лихорадка – вирусная болезнь. Возбудитель передается клещами. Летальность достигает 30%. От лихорадки Конго с апреля в Турции скончались 15 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Выходец из Казахстана и два гражданина Узбекистана госпитализированы. В метро были сбиты и ранены два армянина. Во всех случаях нападения совершали молодые люди. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Кроме того, коррупция занесена в список преступлений, виновные в которых подлежат экстрадиции из-за рубежа. Конвенция, разработанная Советом Европы, была подписана Россией в 1999 году. Ее ратификация потребует изменения нынешних российских законов или принятия новых.
Радио «Свобода». Новости.
На 28-м Московском международном кинофестивале сегодня будут объявлены победители. Жюри во главе с режиссером Анджеем Жулавским огласит имена лауреатов во время церемонии закрытия фестиваля. Кинокритики уже вручили свои призы. С подробностями Марина Тимашева.
Первыми вручала приз Международная федерация прессы, кинокритиков и киноведов мира, называется «Фипресси». Их премия досталась филиппинскому фильму «Букмекер». Это такая стилизация под документальное кино, течение обычной человеческой жизни. Жюри российской критики под председательством Леонида Павлючика вручила «Белого слона», так называется, премия российской критики британской ленте «Уроки вождения». История отношений молодого человека с такой экстравагантной старушкой. А диплом российской критики достался немецкому фильму «Страхование жизни». По результатам зрительского голосования все тот же британский фильм «Уроки вождения» вышел на первое место. Еще одну премию вручает Федерация киноклубов России. И она вручена картине Рауля Руйса, которая называется «Климт» и посвящена жизни знаменитого австрийского художника. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Дэвид Бекхэм покидает пост капитана футбольной сборной Англии. Бекхэм объявил об этом сегодня после того, как его сборная проиграла команде Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Знаменитый футболист, который был капитаном сборной почти 6 лет, добавил, что останется в ней и будет продолжать играть за Англию. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В Москве. Мой гость в прямом эфире, журналист Павел Фельгенауэр, военный обозреватель. Добрый вечер,
добрый
Павел.
Вечер.
Мы просто почти по-военному добирались с Павлом в эту студию с разных сторон, преодолевая кордоны к завершению Московского кинофестиваля. Но, в общем, у нас получилось так, без двух минут эфир приехать в эту студию, и мы такие вполне себе... Представляем мы себя таких вполне оба военных обозревателей, как будто только что из окопов прорвавшиеся. Разговор, конечно, с военным обозревателем, прежде всего, про не про кинематографические, а про военные темы. Вот, как я помню, лет 10, может быть, уже 15 назад я прочел первые твои тексты, посвященные армейской тематике. Это как-то профессионально, ты из военной семьи, из военных сам, или почему-то тебя это заинтересовало? Как становятся военными обозревателями?
Нет, я не из военной семьи, ни с одной из сторон, ни с маминой, что называется, ни с папиной. А меня это действительно всегда очень интересовало, и, в общем-то, этим я и хотел бы, наверное, заниматься. Ну, то есть не быть военным, а заниматься военной историей, как бы вот стратегическими такими вопросами. Вот даже думал на ИСТФАК поступать, но мне умные люди объяснили, что в советское время там норма процентная была для выпускников школ. Там было тогда там, на ИСТФАКе было 20% школьников, а 80% так называемых стажников. И что мне там особо ничего не светит. И главное, что если туда попасть, то надо все равно следовать партийной линии, а я этого делать совершенно не хотел.
А ты этого не хотел делать и, так сказать, и в школьной уже?
Ну да, с самого начала не хотел ни вступать в партию, ни следовать партийной линии. Поэтому я пошел в естественные науки, занимался геологией, военно инженерными исследованиями, где у партии, во всяком случае, вот 70-е годы уже насчет генов у них никаких идей не было.
После разгрома менделизмом организма уже как-то.
Да, после удаления Лысенко уже никаких у них идей не было, не надо было ни в работах, там, ни в диссертации цитировать тексты из съезда партии, так сказать, последнего. То есть это было вообще вне этого. Конечно, сделать нельзя было никакой административной карьеры без партийного билета, но я и не очень хотел. И вот и ждал, пока рухнет советская власть, занимаясь такой естественной наукой, прекрасно понимая, что у власти этой вот срок отмерен.
А был все равно чем-то занимался вот, в области истории, военной истории?
Просто тексты читал.
Какие тексты?
Ну, у нас издавались замечательные в советское время книги, вот особенно 50-е, 60-е годы. Тогда издательство иностранной литературы издавало, скажем, практически все основные западные немецкие исследования Второй мировой войны. В переводе, ну, там сноски были о том, что вот врут гады. Но в действительности текст шел совершенно аутентичный. То есть читать, не говоря о прежних временах и веках, где тоже уже у партии больших никаких особых идей цензуры не было. А вот я это как бы читал, исследовал для себя, было хобби. А потом, вот когда наконец рухнула советская власть, чтобы было понятно уже в 86-м году, что все уже кранты Советскому Союзу и советской власти, мне нужно было делать выбор, либо уезжать из страны, продолжать научные исследования вот, молекулярной биологии за границу, был бы я сейчас профессор в каком-нибудь Бостонском университете, как некоторые мои ученики в биологии стали. Вот. Ну, по области легко очень найти работу в действительности. И тогда, да и сейчас с российскими дипломами. У меня были публикации за границей, научные. Угу. Вот, либо оставаться, но тогда менять профессию. Я начал писать.
Хобби утянуло с собой.
Да, хобби стало профессией, я стал писать тексты, меня стали печатать, и сразу заинтересовались наши военные.
Вы можете принять участие в нашем разговоре, дорогие радиослушатели, позвонив по телефону 8 800, ровно, как всегда, 200 ровно 22 12. А пока вопрос у меня. Вопрос у меня. Ты можешь вспомнить, что удивило больше всего из того, что было прочитано? Вот что, какое-то несоответствие тому, что знал, какое-то открытие вот из того, что было прочитано в советские годы, из этих картинка, которая не совпадала с той картинкой, которая была до этой книги. Ну, книга, которая поразила, перевернула представление о какой-либо войне.
Да нет, в общем, как бы представления все были... Как-то, я что-то такого не вспомню. Но я, кроме того, что я читал, я, в общем, ведь слушал постоянно по-английски русскую службу BBC. Мне отец ведь американец. Вот, и он мне
там... выясняется-то в эфире.
Вот, он у меня американский гражданин, и его в 37-м году 17-летним парнем, его семья приехала сюда из Америки, и он сменил, мы поменяли паспорт, как говорится. Но у нас были школьные книги американские в доме, из американской школы, потому что он в школе учился. Я слушал английское World Service BBC, потому что его, естественно, не глушили, потому что он был по-английски. Вот, общался с англоязычным, вот этим, значит, был такой круг... потомки всяких, коммунисты всякие, ну, кто так, какие-то эти вот самые в 30-е годы люди, которые приехали, специалисты, их дети. Был такой англоязычный круг общения, такие экспаты, как говорят. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Они вместе между... Они знали все друг друга. И сейчас еще иногда попадаются старики, которые помнят моего отца-переводчика. Он был переводчиком на английский, с русского. Английский знал лучше русского.
То есть все-таки никаких таких травм идеологических у тебя не было в связи с изменившейся информацией? Ты всегда был в этой информации?
Нет, ну у нас дома так были все рады, когда типа там Сталин помер и прочее происходило. Нет, у нас была совершенно антисоветская семья. Абсолютно
совершенно. А с каких пор он, вывезенный сюда, стал антисоветчиком? С 37-го уже года и стал?
Ну, со временем стал, в общем, это не сложно.
Да, в 37-м году довольно несложно. У нас есть звонок. Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, у меня на самом деле такой очень простой вопрос, вот учитывая, что собеседники очень люди остроумные. И вопрос вот следующий. Вот мог бы ли вот Павел оценить, вот, вернее сказать одной фразой, вот каково сейчас состояние российской армии? Вот одной-двумя фразами, по его мнению.
Да, он непременно скажет. Единственное, что, Дмитрий, вы все-таки нас, так сказать, на КВН не провоцируете, да? То есть попытка пошутить на скорость, я думаю, это неправильная постановка задачи. А вот сформулировать, пожалуй, что попробуй.
Ну, это в действительности несложно, и об этом говорят в военной среде еще более жестких выражениях, чем я сейчас скажу, что наши вооруженные силы превратились, по сути, в вооруженный сброд. То есть у нас, как они говорят, люди, работающие сейчас в Генштабе, воевать вообще некому. Вооруженные силы разложились в конец. Они не боеспособны. Нельзя сказать, что они совсем не боеспособны. Есть какое-то ядерное оружие. Как сказал мне один раз один генерал, так задумчиво, что пока у нас есть хотя бы один танк, и этому танку хотя бы один снаряд, и мы можем из этого танка этот снаряд выстрелить и хотя бы кого-то убить, нельзя сказать, что наша боеспособность равна нулю.
Хорошо, хорошо сформулировал.
Ну, в действительности ситуация очень плачевная и становится с каждым годом все хуже, когда пропаганда трубит о том, что становится все лучше. И военные внутри системы это прекрасно знают, насколько все совсем-совсем плохо.
Вот скажи, те военные, о которых ты сейчас говоришь, это уровень войсковых офицеров? Это уровень генштабовский,
Генобороны? Не, ну, общаешься с рамами разными, с генералами, с полковниками. Ну, конечно, больше, так сказать, дело не в солдатах и не в младших офицерах, хотя их уровень тоже не слишком хороший. Сейчас главная проблема — это в действительности кадры. Причем кадры генералов и кадры вот, офицеров-специалистов. Скажем, один мой добрый друг, Михаил Ходоренок, человек, окончивший Академию Генерального штаба и бывший полковник Генштаба, вот во время, когда обсуждали дело Сычева в эфире на радио на Семи холмах, он сказал, что у нас осталось 11 летчиков в стране, которые имеют разрешение, классификацию на боевую работу ночью в плохих погодных условиях. 11 человек на всю Российскую Федерацию. Всего.
Будем надеяться, что не только над Испанией будет безоблачное небо, что над нами...
То есть кадры сейчас... Ну, то же самое, кстати, не только военных, в МИДе, все об этом, все стонут. Советские кадры, ну, естественным путем уходят кто в отставку, кто в могилу, а на смену приходит полный кошмар.
У меня был вопрос о причинах этого кошмара, но сначала послушаем, нам дозвонился наш постоянный радиослушатель Эмиль Викторович из Москвы.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, здравствуйте.
У меня вопрос господину Фелькенгауэру, прежде всего, как читателю его публикаций в «Новой газете» и, кстати, в «Еврейском слове». Значит, я, в частности, там вычитал, что господин Фелькенгауэр предрекает Израилю скорую гибель, в частности, из-за того, что существует Иран. В этой связи я хотел бы задать ему следующий вопрос. Господин Фелькенгауэр, вы простите меня, но кроме... пророка Иеремии с его плачем по Иерусалиму, был еще пророк Исаия, который предсказал совершенно другое. Вот мне кажется, немного ли вы слишком на себя берете, так сказать, и это Господь Бог решает, сколько существовать Израилю, но никак не вы. Вот так мне кажется. Извините за неприятный вопрос.
Да. Причем Павел начнет на него отвечать, только хочу сказать, что мне кажется, что в публикации я тоже читаю Павла Фелькенгауэра, мне кажется, он не то чтобы выражал надежду на гибель государства Израиль, чтобы вы так сердито с ним разговаривали, он говорил о реальной опасности, которая, и, так сказать, которая появилась новая реальная опасность. Ну, а давай отвечай, пророк.
Нет, ну, я, опять же, действительно такого никогда не писал. Гибели Израилю я никакой ни скорой не предрекал, а говорил о существующих угрозах. Угрозы вполне реальные. И если, скажем, угрозы, исходящие там, от палестинцев, сирийцев, египтян, Хизбаллы, Саудовской Аравии, с Иорданией, в общем, да, от традиционных соседних государств, с которыми Израиль не одну войну воевал, она сейчас, ну, существует, но она не угрожает существованию собственного государства. А Иран, ну, имеет потенциал в скором времени угрожать самому существованию Израиля. Это правда. С этим надо считаться.
Этот потенциал связан и именно с ядерной программой? Или...
Да, конечно, только исключительно и только с ядерной программой. Израилю будет трудно пережить ядерный удар даже 10 боевых блоков. Страна небольшая.
Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь усилия, вообще, ну, скажем, даже не усилия, потому что надо выяснять направление усилий, участие Российской Федерации, российского правительства в этом конфликте.
В каком конфликте?
Ну, в истории с иранским атомом.
Ну, у нас, как бы, как всегда, позиция такая вот. типа взвешенная. Это мне как один раз приехала большая израильская делегация, и я так получил, что с ней встречался, там был какой-то ужин. Они стали меня спрашивать, там, как будет, в общем, тогда это было самое начало второй интифады, как Россия будет относиться вообще ко всему этому. Я сказал, объяснил, что у нас очень многие в стране не любят евреев. Ну, это традиционно есть, так сказать, такие люди. Но арабов у нас тоже не любят, и поэтому наша позиция будет взвешенной.
Неприятный источник взвешенности, я бы сказал.
Вот мы недавно запустили спутник-шпион для Ирана. Запустили такой же и для Израиля. Пожалуйста. Так что Россия вот пока она держится так, то, ну это понятно, потому что если Советский Союз был участником ближневосточного конфликта, нынешняя Россия, ее реальные возможности так далеко не простираются. Ну, учитывая, что у нас, говорю, вооруженные силы плохие, у нас кончается где-то на Кавказе интересы, поэтому мы готовы за деньги, в общем, кому угодно, чего угодно продавать, по большому счету.
Включая этого господина иранского, да?
Ну, конечно, если что, деньги есть.
Если платят. Замечательно. Из Петербурга дозвонился Михаил Абрамович. Да, добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Говорите.
Значится так. Хотелось бы знать, вот Павлу задать такой вопрос. Вот вы все по армию, про армию, туда-сюда. Хорошо. Допустим, с востока пойдут американцы. Сколько они должны преодолеть рек, озер, болот и прочее десятое?
Куда они пойдут, Михаил Абрамович?
Ну, на Москву, естественно.
Зачем они пойдут на Москву, Михаил Абрамович?
Как зачем? Чтобы Путина, говорится, задавить.
Зачем им?
Как зачем?
Если вы мне... Павел начнет рассказывать про форсирование рек только в одном случае. Если вы мне объясните, зачем им, значит, из Сан-Франциско...
Я всю жизнь... Знаете, о чем думаю? Чтобы упал астероид. Именно на Кремль.
А, понятно. Я понял, Михаил Абрамович, вашу нехитрую мысль. Значит, вы знаете, была симметричная мысль, я в книжке ее писал. Я ехал тут, частник меня подвозил. И что-то он страшным матом Америку, как, впрочем, всегда, это такая тоже традиционно. Вот, он сказал, я сказал, что это так? Он говорит, да что, ну это Америка, ну что они там? Я говорю, ну вот, может быть, там неплохо живут как-то. Он говорит, а вы видели? Я говорю, видел. И что, вот это, да, и это. И вот дороги ровные, полицейскому, значит, от полицейского не страшно. И он так помолчал, потом сказал, а вот упадет на них метеорит, и где ваша Америка? Вот. То есть это та же логика, только в другую сторону. Я не думаю, что надо на кого-нибудь направлять астероид, поэтому про форсирование рек с востока вы, Павел, отвечать не будете. Людмила Игоревна из Москвы к нам дозвонилась. Здравствуйте, Людмила Игоревна. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Глубоко уважаемый Павел Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вы сейчас считаете, что иранский спутник, который мы помогли им запустить, предназначен для наведения ракет? Спасибо.
Ну, вполне возможно. Об этом мне говорили различные военные специалисты, в том числе, скажем, один украинский генерал, когда я его расспрашивал как раз вот про этот случай, который на прошлой неделе упомянул еще раз наш министр обороны Сергей Иванов о том, что Иран закупил на Украине крылатые ракеты большой дальности Х-55 и оборудование для их предполетной подготовки. Но эти ракеты нуждаются в заранее заправленной цифрованной карте местности маршрута полета, который можно составить только с помощью спутника. Таковой спутник был запущен, тоже, кроме того, он необходим и для донаведения в полете, для навигации самих этих крылатых ракет. Есть все основания полагать, что иранцы сейчас в процессе изготовления копий собственных этих ракет, но это, в общем, не так сложно, это просто такой небольшой самолетик реактивной дозвуковой скорости. То есть это не называется ракета, вообще это небольшой беспилотный самолет. Изготовить его иранцы в силах, и радиус у него действий до 3000 километров Израиль вполне охватывает. Так что эти спутники как бы другой особой цели они не преследуют, насколько говорят специалисты.
Видите, какая штука? Вот я ничего этого не знаю из того, что сказал Павел, подробностей, да, военно-технических подробностей, геополитических. Я эту задачу решаю простым способом от обратного. Я спрашиваю себя, зачем, вот у Шварца было, зачем поэту корова? Да? Я спрашиваю, зачем Ирану спутник? Вот мы знаем идеологию, да, этого государства. Мы знаем их цели внешнеполитические. Они озвучены. Да? Зачем им спутник? Цифровое телевидение, чтобы Иран смотрел, чтобы BBC...
Нет, они такое еще тоже хотят запустить. Но тот, который запустили, так называемый спутник для исследования земной поверхности. Шлен. Как говорится, цифровое телевидение с ним не сделать.
Да. Я просто исхожу из того, из логики. Они озвучили свои цели, надо отдать должное. Сейчас там пришел к власти честный человек. У него есть политические цели, он их озвучил. Это полное людоедство. И они это осуществляют. Николай из Москвы к нам дозвонился. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер, господа. Хотел узнать мнение Павла по поводу такого института, как военные священники в российской армии. Капелланы, вот с учетом, может быть, украинского опыта. Что вы можете сказать? Насколько это вообще может помочь ситуации?
Ну, в принципе, институт военных священников или капелланов существует во многих странах мира. Есть он и в американских вооруженных силах, хотя там, по конституции, церковь отделена от государства. Но при этом там есть представители всех конфессий, включая там иудейскую, но причем разных видов иудейскую, так сказать, там есть и ортодоксы, не ортодоксы. Есть это в Польше, там есть, кстати, главный православный военный капеллан, епископ и генерал польских, войска польского, потому что, ну, кроме того, естественно, что там есть католики, но поскольку там есть и православные, там есть еще и православные военные священники. Помочь это, в принципе, может, но надо учесть, что в России реально верующих где-то только 5% населения. Это включая все веры. Россия, страна до сих пор в массе своей атеистическая.
Или языческая.
Ну, во всяком случае, так сказать, не знаю, агностики они. Да. Вот они, то есть они разговляются в Пасху, не постившись. Вот это прекрасно знают те, кто действительно воцерковлен. Так что эти посвященники, это будут священники меньшинства. А это может их как бы навязывание, может вызвать отрицательную реакцию не только среди солдат, но и среди офицеров, многие из которых тоже не очень это любят. И, кстати, среди, так сказать, высшего этого митрополитбюро тоже очень осторожно относятся к этой идее. Я один раз присутствовал на встрече высокопоставленных церковников с руководством наших вооруженных сил. И там вот выступал митрополит Кирилл, которого прочат в будущие наши патриархи. И вот он одновременно является архиепископом Смоленским там и прочее. Вот он говорит, он раз в Смоленске приехал в какую-то воинскую часть, и там прочел на доске приказ командира дивизии, где было написано: в связи с Рождеством Пресвятой Богородицы приказываю. И дальше там, значит, список мероприятий. Он сказал, вот Кирилл, вот этого, пожалуйста, не надо. Вот не надо вот этого, потому что будет такое навязывание, только хуже.
У нас следующий звонок, последний в этом получасе. Анатолий из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Ваш
Я
вопрос.
Хотел бы прежде всего сказать, что удивительное дело, почему люди у нас до сих пор думают, что Соединенные Штаты для нас соперник в военном отношении, или противник, вернее, противник. Ведь еще в советское время имело смысл какое-то военное противостояние. Было идеологическое, страшное, вообще говоря, борьба. И поэтому, ну, было какое-то основание. Но все это ушло, и теперь что, казалось бы, что Америке от России надо?
Ну, Анатолий, оно ушло только не из мозгов. Так-то оно ушло, но из мозгов не сильно. Есть ли у вас вопрос к Павлу? У нас осталась минута до конца.
Вот из военной истории. Вот военная реформа 22-го года в СССР. Вот у большевиков как-то это все очень легко получилось, быстро вернее.
Понятен. Давайте по сравнению. Павел, у нас есть полторы минуты на
сравнение. Ну, тогда действительно провели военную реформу. Во многих странах бывшего Варшавского блока тоже провели военные реформы, и теперь повышают, даже в Грузии провели военную реформу, повысили качество, очевидно, своих вооруженных сил. У нас военную реформу как таковую так и не провели. И поэтому вот результат.
Это уже результат? Это уже, можно сказать, что можно назвать это результатом?
Ну, потеря практически, когда мне говорят, полковник генштаба, служащий сейчас, не в отставке, что воевать вообще-то некому, в случае, скажем, конфликта вокруг Юго-Осетии. Он говорит, некому воевать. Особенно, говорит, генералов у нас не осталось. Осталось только, вот вообще нету дельных.
Скажи,
вот результат.
Скажи, ты знаешь устройство этой шестереночного механизма? Эти люди как-то это мнение доносится до главнокомандующего, до тех людей, которые принимают решения? Секунд за 20 ответишь на этот нехитрый вопрос?
Скорее всего, что-то они, конечно, понимают. Путин об этом часто говорит, что он хотел бы, чтобы и денег больше дает, но пока результат отрицательный.
Павел Фельгенауэр из студии «Радио Свобода». В 20 часов вы услышите повтор программы «Свободная тема. Чемпионат мира по футболу». Участники передачи – олимпийские чемпионы в составе сборной команды СССР, заслуженные мастера спорта СССР Борис Розинский, Анатолий Ильин, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы в составе команды Киевского «Динамо», заслуженный мастер спорта СССР Виктор Матвиенко и украинский спортивный обозреватель Максим Максимов, ведущий Алексей Кузнецов. Мы продолжим после выпуска новостей.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приказал армии использовать всю мощь, чтобы добиться освобождения израильского военнослужащего, похищенного неделю назад палестинскими экстремистами. Иракские депутаты-сунниты объявили сегодня, что будут бойкотировать заседание парламента до тех пор, пока не будет освобождена их коллега. Тейсир аль-Машхадани, депутат от самого крупного суннитского блока «Фронт Согласия», была похищена в субботу в шиитском квартале Багдада. В столице Ирака сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва, погибли 2 человека, более 10 ранены. Двое британских военнослужащих погибли в бою в провинции Гельмент на юге Афганистана. Иран только в следующем месяце даст официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асифи. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Прежний лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи похоронен с соблюдением всех мусульманских обычаев, объявило сегодня американское командование. Место захоронения не указывается. Заркауи был убит 7 июня в результате американского авиаудара. Группа пакистанских официальных лиц и экспертов посетит американскую базу в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Как сообщил министр внутренних дел Пакистана, делегация намерена ознакомиться с делами 29 пакистанских заключенных. Всего в Гуантанамо содержится более 500 узников. В Румынии за последние 2 суток жертвами ураганов и вызванных ими наводнений стали 6 человек.
Продолжаем программу «Все свободны» в студии «Радио Свобода» в Москве. Военный обозреватель, журналист Павел Фельгенауэр. У нас звонок из Саратова. Александр Евгеньевич, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Павел. Что касается вот предыдущих, как говорится, предыдущих выражений, я хотел бы сказать, что Российской Федерации президенту не нужно бояться американцев. Нужно бояться китайцев и их тактики, принятые в 60-е годы. То есть метод просачивания по захвату чужих территорий. Обратите внимание, Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, тому же он наполовину китайский. Теперь о кадрах. Я начинал службу, прослужил 28 лет, начинал службу при Малиновском и закончил при Грачеве, Павле. Так вот, хочу сказать, что более бестолкового министра обороны, чем Иванов, я не помню. А генералы, настоящие генералы, к примеру, как Борис Громов, остаются невостребованными. Это печально для России.
Да, ну вопроса тут не было. Было мнение. Можешь его прокомментировать?
Ну, я смогу в основном согласиться. Действительно, я знаю очень много дельных генералов. Почти все они в отставке. А то, что вот осталось вокруг Иванова, вот это вот в достаточной мере кошмар. Хотя нельзя сказать, что там совсем дельных нет. Есть. Но не они сейчас определяют.
Ну, в общем, я скажу так, опять-таки, по наблюдению снаружи, вот когда началась вторая чеченская война, и было заявлено, что уж теперь-то мы будем воевать совсем по-другому, что теперь не так, как тогда, а по уму, щадя солдатские жизни и так далее. И наш с тобой коллега Михаил Шевелев в «Московских новостях» тогда была публикация, как раз посвященная кадрам. Он говорит, кто будет воевать по-другому? И дальше перечислялись имена тех же самых, которые во вторую войну уже стали совсем большими, да? И что они делали в первую, как они воевали, да, Шаманов, Трошев и так далее, через запятую, как они воевали. Здесь все утыкается действительно в кадры, я хотел об этом поподробнее поговорить, но у нас звонок из Петербурга, давайте не мучить слушателей. Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. У меня вопрос к господину эксперту, у которого так много возможностей заниматься военными делами. Вот история с дипломатами в Багдаде. Почему? Мне хотелось бы слышать его трактовку, но вот с учетом того, что я хотел обратить внимание. У меня нет времени так активно следить. Дипломаты. В газете «Метро» охранник, повар, там, чуть ли секретарь. Не знаю, не помню, используются ли они дипломатической неприкосновенности или нет, но единственное, пятого не показали. Были ли там дипломаты? Или это уже выдумка относительно повара? Это раз. Второе, самое первое сообщение. Убит обстрелом охраны посольства. Потом не прозвучало. Но вот эти могучие 10 миллионов и все усилия служб для поиска. А почему раньше не было этого? Почему вот когда уже людей, возможно, нет, теперь уже 10 миллионов тратим? И
все понятно. Вопрос понятен. Я не уверен, что это вопрос к Павлу Фельгинару, но тем не менее.
Ну, там действительно один из них дипломат, он третий секретарь. А остальные это не дипломатическое, так сказать, состав посольства. Вот он один пользовался дипломатическим иммунитетом, хотя для террористов, похоже...
Я говорю, разницы никак. Они не спрашивают, есть
дипломат. Да, в случае с Ираком.
Вот. Видимо, пытались, насколько я знаю, пытались через Иран, даже чуть ли не подключив президента Ахмадинеджада, пытались через Хамас, то есть через наших друзей. Наш политик Башта, раз у нас есть друзья среди вот этих товарищей исламистов.
Хоть бы это пригодилось.
Да, но не пригодилось. В принципе, по сведениям американских военных, сейчас в Ираке действует большое количество таких вот свободных наемных групп. Человек так 6-10, которые рекламируют в интернете на исламистских сайтах свои возможности и проводят террористические атаки по найму. За не очень, кстати, небольшие деньги. То есть террористический акт где-то от 300 до 1000 долларов. То есть они устраивают взрывы, устраивают похищения, убийства. Вот. По-видимому, кто-то нанял такую группу. Отследить ее очень сложно. Выйти на нее через президента Ирака тоже достаточно сложно. Но, в принципе, сейчас можно нанять другую группу, чтобы она убила эту. Я думаю, что даже и денег не 10 миллионов понадобится, а меньше. Нет, правда, вычислить точно ли, кого они убьют, не совсем понятно. Но зато можно деньги потом частично, чтобы в откат пойдут.
Да. С учетом нашей практики откатов, да. Я думаю, что 10 миллионов...
А 10 миллионов будут использованы.
Да, не сомневаюсь даже. Не сомневаюсь.
Правда, организаторов таким путем не найдешь.
Да. Сергей Алексеевич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот я, правда, минут 5 отошел от радио, не знаю, о чем мы сейчас говорили. Но вы, Виктор, несколько минут там назад подняли вопрос о Второй Чеченской войне. Угу. И вот такой вопрос. Я ленинградец, я родился в Ленинграде, угу. Но 46-го года живу постоянно в Москве. Но всегда то, что происходит в Ленинграде, мне было интересно. Особенно события 80-х годов, фигура Собчака. И фамилию Путин я знал, наверное, задолго, чем большинство наших людей знал, что есть такой человек. Потом я узнаю, что он возглавляет соответствующую систему. Потом я узнаю в 99-м году, что он уже, так сказать, выдвигается выше и выше. И вот такой вопрос, вот как раз к тому, что вы сказали о Второй Чеченской войне. Вот начинаются эти события, значит, с Басаевым. Во-первых, там очень много было и дагестанцев, но это другой уже вопрос.
Да-да.
Значит, что получается? Значит, первое. Пришел человек из этой системы, который все должен был знать. И он это допускает все. Или он это не знает и допускает. Если он это не знает и допускает такую вот вещь, значит, это просто полное служебное несоответствие. Если он знает и пропускает, и я знаю, что многие военные хотели реванша, это просто преступление. Вот я хотел бы, чтобы Павел... Почему-то многие не говорят об этом. Может быть, говорят, но я не слышу, я не покупаю газет. Пусть Павел что-нибудь скажет по этому вопросу.
Спасибо за вопрос. Я хотел бы сказать, что я в 99-м году, была такая телекомпания НТВ, на которой я работал. Я, в частности, этот вопрос мягко задавал. Я говорил о том, что во времена этого ваххабистского, значит, нашествия господин Путин был главой ФСБ и секретарем Совета Безопасности. Это означает вот ровно этот простой, нехитрый выбор. Да? Либо это полное служебное несоответствие, и тут подают в отставку как минимум. Да? А те, которые с честью в старое время в Купринской стрелялись, да, по таким случаям. Вот. Либо были какие-то планы. Ну, ответ мы получили на телекомпании НТВ очень скоро. Мы перестали существовать. Аналогичная ситуация, между прочим, уже лыка в строку с Устиновской отставкой. Потому что когда сначала закрывается дело 6 лет назад, значит, это мебельное, контрабандное, потом теми же людьми открывается, и потом говорится, что к генпрокурору нет претензий, но все заместители подчистую увольняются, и выясняется, что 6 лет они, значит, шляпили там. Значит, два варианта, и нету третьего. Либо они участвовали в этой коррупции, либо они просто дилетанты. Никакого третьего, в принципе, вот ты можешь найти какое-нибудь третье объяснение?
Ну, там понятно совершенно, что там внутри Кремля разбираются очень мощные группировки.
Да, я сейчас говорю,
у них очень большие возможности, очень большие деньги на кону, там, Сечин с Устиновым, вот им сейчас вот стало плохо, то есть в том смысле, что Сечину отрубили правую руку. Но Сечин остался, но без правой руки, потому что Устинов был его правой рукой. А вот Сергей Иванов на этом здорово выиграл.
Да,
потому что
понимаю, да.
Через военную прокуратуру на него были наезды постоянные, организованные Сечиным. Но я, честно говоря, мне не очень интересно разбираться в их внутренних вещах, а насчет Второй Чеченской войны не надо гадать. Есть точные данные. Есть свидетельство Сергея Степашина, который, когда готовилась Вторая Чеченская война, сначала был министром МВД, а потом был премьер-министром. И он заявил прямую прессе, в свое время было несколько интервью его напечатано у нас, небольшое, и в Германии, где он сказал, что я начал вот участвовать в подготовке Второй Чеченской войны за полгода до ее начала, что вторжение в Дагестан и взрывы домов в Москве не имели к началу Чеченской войны никакого отношения. Она началась бы все равно, она была запланирована вот как раз на сентябрь. Октябрь 99-го года. Естественно, что Путин, который был в то время не только директором ФСБ, но и секретарем Совета Безопасности, тоже участвовал в подготовке Чеченской войны. Скорее всего, или вполне вероятно, что то, что произошло в Москве и в Дагестане, было как бы в том числе, возможно, хотя бы частично подготовлено, чтобы дать публичное обоснование для войны. Но сама кампания была подготовлена и решена. За полгода до того. Есть прямое свидетельство человека, который это делал.
Вообще они время от времени говорят поразительные вещи в открытую. Как говорилось опять у того же Шварца, молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. Они время от времени просто то ли проговариваются, то ли мы их настолько разложили, так сказать, отсутствием демократических своих возможностей, что они просто позволяют себе, мы их растренировали.
Нет,
то Путин, то Степашин проговариваются просто.
Нет, у Степашина было свое мнение, что Степашин готовил войну не тотальную, а только доходим до Терека и останавливаемся. Вот он считал, что это было бы правильно, и, наверное, это было бы умнее. А потом уже в октябре при Путине, который был уже премьером к тому времени, было решено при большом давлении группы генералов во главе с Квашниным идти дальше, к тотальной полной победе. То есть вот всю вот эту вот хрень под себя подгребать.
Да, да, да,
вот. Именно поэтому Степашин публично об этом и заявил в 2000 году. Но есть точные данные, его никто не опровергал, он, как говорится, премьер сказал. Чего там?
Это программа «Все свободны». В студии военный обозреватель, журналист Павел Фельдгауэр. У нас звонок из Москвы. Андрей, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Павел Евгеньевич, коротеньких несколько вопросов. Первое, упомянутые вами ракеты эти, X-55, о которых недавно Иванов тоже говорил, что 6 штук продали с Украины в Иран, а 6 в Китай. Вы сказали, что на 3000 километров летает. Он сказал, правда, что всего на 1000. Способна ли эта игрушка тащить действительно серьезную какую-то атомную систему. Тем более, что Иран, наверное, изготовит все-таки в ближайшее время не очень компактное изделие. Это раз. Второе, что вы можете сказать по поводу какой-то базы, которую тоже упоминали, по-моему, на вашей радиостанции, «Свобода» имеется в виду, которую Россия начинает сооружать где-то в каком-то порту, он даже назывался, в Сирии для нашего флота. И третье, считаете ли вы, что утратила актуальность предупреждение фон Клаузевица в свое время написанное, который предупреждал европейцев по поводу всяких возможных конфликтов, что на все ваши ухищрения Россия всегда ответит непредсказуемой глупостью. И, видимо, это, так сказать, ее спасало неоднократно, правда, ценой чудовищных потерь. Но спасет и в случае очередного конфликта, боже упаси, если он случится. Спасибо заранее вам.
Спасибо.
В принципе, штатный боезаряд для этих крылатых ракет – это 200-килотонная боеголовка. Конечно, иранцам такой же мощности, чтобы уместить, скорее всего, сразу не получится. Но могут значительно меньшего, конечно, мощности, но, в принципе, я думаю, через некоторое время смогут. Штатная дальность 3000 километров. По-моему, Иванов сказал, что более 1000. Ну, действительно, более 1000. Ну, в принципе, там, так сказать, до Израиля 3000 даже не нужно.
А дальше им не надо.
Вот. Насчет нашей этой... Ну, это не база, это пункт снабжения. В Тартусе, это рядом с Латакией, на Средиземноморском побережье Сирии. У нас там еще с советских времен есть пункт снабжения флота. Сейчас там вроде углубляют фарватер, чтобы туда могли заходить, ну, скажем, крейсер «Слава». Сейчас он, в принципе, туда просто пройти не может, слишком мелко. Но будет ли это, ну, мало вероятнее, что там будет реальная база. У нас просто, в общем, кораблей недостаточно, чтобы держать в Средиземном море, чтобы действительно там оперировать вот мощную базу.
В пьесе Отелло, в последней сцене, Отелло перед тем, как перерезать себе горло, говорит: «В Алеппо турок бил венецианцы и поносил сенат». Так вот там Алеппо, это Сирия, это как раз та самая,
да,
самая база. Все-таки в те времена были турок и венецианец, все-таки нас не было еще.
Нет, в советское время там действительно заходили наши средиземноморские. Да. А насчет Клаузевица, он служил долгие годы в России, как говорится, ему виднее.
И изучил, изучил. Татьяна из Москвы дозвонилась. Здравствуйте, вы в эфире, Татьяна.
Господин Фельгенгауэр, скажите, пожалуйста, вот произошла трагедия, да, похитили, убили наших дипломатов, и в то же время в Чечне пропадает тысячи мирных безвинных жителей, многих убивают, наши власти бессильны, Путин мало что предпринимает, двойной стандарт, когда наведется порядок, сначала, по-моему, надо у нас тоже наводить порядок. И второй вопрос, как вы относитесь к личности Суворова, Резуна и его книгам? Спасибо.
Ну, сразу скажу про Резуна, что, честно говоря, не впечатляет. То есть, действительно, он в свое время служил в ГРУГШ, и там он, когда сразу ушел, он там кое-что напечатал о структурах нашей военной разведки. Я показал, так сказать, отставным специалистам, которые там тоже служили, больше его в центральном аппарате, он был недолго. Они сказали, все правильно, но на 73-й год, а потом все поменялось. Вот, и поэтому, что его данные, в общем, они достаточно устарели и не слишком высокого уровня. То есть, как источник, он меня совершенно не интересует. Он, слава, мало ничего в нем интересного. Но в Чечне, да, там тяжелая ситуация. Там практически сейчас Чечня расколота на два лагеря. Там есть кадыровцы, есть антикадыровцы, где объединились в антикадыровцы все. Там президент Алханов и братья Мадаевы, да даже и Шамиль Басаев сейчас тоже антикадыровец. И федеральные структуры многие тоже антикадыровцы. Все они как бы союзники против Кадырова, которому в ноябре исполняется 30 лет, и он хочет стать президентом. Вот, и перспективы там довольно серьезные, поскольку мы своим вторжением в результате, в общем, передали власть сразу нескольким группировкам, именно тех, с кем вроде бы как бы и воевали. И контроль федерального центра над ситуацией в Чечне очень относительный, тем более, что у тамошних группировок, и антикадыровской, и кадыровской, большие достаточно деньги от нефти. Ну, то есть не юкосовского размера, но речь идет о сотнях миллионов долларов в год. Как и говорил... они их тратят, они ни на яхты, ни в стабфонд не складывают, они их тратят на взятки в Москве очень широко, так вот, свободно. Они не жадные чеченцы, что дает им очень серьезное здесь влияние. Часто Чечня командует Москвой, а не Москва Чечней. Вот результат нашей победы.
Да, да, как говорил по поводу этих денег нефтяных, говоришь, не юкосовский, как говорил Воланд, маловато, но при скромной жизни хватит. Вот, да. Это, ну, это давно об этом говорилось и писалось, и немецкий источник один упомянул оборот, коррупционный нефтяной оборот. Назывались цифры $800 000 в день. Я, честно говоря, когда прочел эти данные о незаконном нефтяном обороте во время еще Второй Чеченской войны, совместный генералов, полевых командиров, вот этот совместный незаконный нефтяной оборот, я, честно говоря, подумал, что какая-то просто опечатка.
Ну, да? Легко рассчитывается. Нет, это легко. Там, значит, там ежегодная добыча, то есть ежедневная добыча, ну, не очень большая, где-то 30-40 тысяч баррелей в день. Это не Юганск, нефтегаз, где миллион в день. Угу. Но если посчитать на нынешнюю цену нефть, то столько и получается. Говорю, о нескольких сотнях миллионов долларов. То есть 800 тысяч в день – это нормально.
Да,
это именно, то есть совпадает. Это порядковое, да, совпадение, да, легко рассчитывается.
Что же касается двойных стандартов, но это наш стандарт. Он уже даже не двойной. Это просто наш постоянный стандарт. Начиная с советской борьбы за мир и дружбы с Арафатом, и подготовки в Крыму, значит, вот этих всех взрывателей автобусов, да, для Израиля. Вот мы так вот и боремся за мир. И после того, что мы принимаем Хамас и изо всех сил уберегаем Иран от Совета Безопасности, да, после этого нам, конечно, молчать в тряпочку, с моей точки зрения.
Нет, у нас все время высказывается даже публично, там вот Истрашемский говорил, что вот теперь у нас на Кавказе все наладится, потому что они поймут, что мы вообще их друзья. Или они думают, что есть какое-то ваххабитское где-то политбюро, которое вот, да, или да, хотя да, бы да. ЦК, дел ЦК международный, который от приказа отдаст вот на Кавказ. Да. Вот не трогайте русских, русские, значит, наши братья. Вот нифига.
Они мыслят...
Ни политбюро нет, и потом ни братьями они нас никто не считает.
Ну, в общем, и слава богу, в некотором смысле. Москва, Виктор дозвонился. Здравствуйте, Виктор, вы в эфире.
Добрый вечер. Да. У меня вопрос скорее, наверное, к вам, Виктор.
Да.
Вот в связи с недавним высказыванием Суркова, что, дескать, нет невозможного, что Путин там через срок в 2012 году, да, может баллотироваться. Вот не кажется ли вам, вот как вы смотрите на такую версию, что тем самым как бы подписывают приговор, ну, если не физические смерти, то политической, по крайней мере, вот проходному этому президенту, ну, например, могут Касьянова, например, выбрать, но, так сказать, необходимость досрочных выборов может возникнуть очень скоро, скажем, через полгода. Вот
вы знаете, да, очень затейливый сценарий вы предложили им, вы им подали неплохую идею, да? Я думаю, что и они обойдутся легко без Касьянова, они обойдутся без более-менее самостоятельных фигур совершенно легко. Большое количество дежурных шавок есть, которые сыграют любую роль, так сказать, как это называется, девушки без комплексов, есть и юноши без комплексов, которые легко на любую роль такую номенклатурную пойдут и без всяких амбиций политических и так далее. Хотя поведение человека, внезапно обнаружившего возле себя чемоданчик с ядерным оружием, значит, флаг Российской Федерации, значит, и Спасские ворота, оно непредсказуемо. Он, конечно, может... Да, не исключено, что ни до какого второго срока Путина после этого, ни третьего, я имею в виду, не просто не дойдет.
Ну, пример есть Алханова. Ведь говорят, да, что он клялся, да, на Коране, что как только Рамзану Кадырову 30 лет, он сразу уходит в отставку.
Да, да,
а теперь вот нифига.
Да, но это трудно даются такие, значит, уходы. Поэтому я думаю, что... Поэтому они там и внутри нервничают и перебирают варианты, там много желающих поучаствовать. И, конечно, Путин, как человек, сам сыгравший роль голема, который съел своего создателя, он не хочет быть этим самым создателем, он не хочет меняться ролями, он уже съел, и ему не хочется оказываться на противоположной стороне. Владимир из Чебоксар, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня мнение такое, что ФСБ проводит много мелких операций с целью дезинформации о настроениях нашего народа. Вот начиная от некоторых звонков на свободу и кончая прослеживанием маршрутов определенных людей, типа вас. И им очень легко подогнать какого-нибудь частника, типа, с такими разговорами, как у вас состоялся.
Ну, чтобы у меня других проблем не было, спасибо вам за беспокойство. Что касается ФСБ, ну, люди работают так, как могут. Басаева поймать не можем. Значит, а вот закидать яйцами Каспарова там или написать, что я получаю там 35 тысяч долларов за дискредитацию там Путина от мировой закулисы, это могут. Что могут, то и делают. Ну, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Иван Иванович из Москвы, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Иван Иванович, вы в эфире, говорите.
Павел, вы очень высокий профессионал в области военной истории. Вот вы драматизируете состояние нашей армии. А ведь давайте вспомним 1905 год, японскую кампанию. Давайте вспомним Первую мировую войну. Давайте вспомним финскую кампанию. Наше состояние в 1941 году и так далее. Включая даже Афганистан. Не кажется ли вам, что это просто наша российская традиция?
Понятен вопрос. То есть, что ничего не ухудшалось, а просто все так и есть. Всегда.
Ну, да, это, в общем, здесь традиция, несомненно, прослеживается. И, кстати, вот война с Японией-то была в 1904 году, а в 1905 году в результате революция здесь вот началась. Так что не всегда... А после Первой мировой войны и неуспехов там была, а другая еще революция еще похуже. Так что нельзя говорить о том, что вот, ну, всегда так, вот, ну, и обойдется. Вот иногда совсем не обходится.
Ну, в общем, да. В общем, да. Значит... Как политика, это, как говорит, искусство реального, да, и мы, конечно, отсчитываем не от Великобритании, да, свои вооруженные силы, мы отсчитываем, оценивая того же Иванова и Грачева, ну вот, позвонивший слушатель сказал, от значит, Малиновского, ну хотя бы, да?
Ну, тогда не сравнить с нынешним состоянием, это очевидно совершенно. И главное, что всем профессионалам в действительности нормальным понятно, что нужно делать. И все согласны с тем, что ситуация из рук вон плохо. То есть со мной согласны люди, которые, не знаю, типа бывшего министра обороны Игоря Родионова, который вообще в державной партии состоит там, это, и да, депутат от Родины. Да, да. Но вот, так сказать, вот то, что я вот там, например, еврей, это плохо. То, что я против Путина, это хорошо. То, что для этих людей Путин — это сионистский агент. Вот. И американский наймит. Вот. Но по фактам согласны все, потому что факты самоочевидны. И Россия не может существовать вообще без вооруженных сил. Мы не Исландия, там, и не Монако. Вот. Или там не Люксембург, чтобы один только оркестр был военный. Остальное... России такое...
Нам нужны два оркестра.
Нет, нужны дееспособные вооруженные силы. А их нет. В том числе и потому, что основной задачей остается противостояние Соединенным Штатам и НАТО, что совершенно нелепо, потому что, ну, бессмысленно им сейчас противостоять, насколько они нас превосходят в суммарном варианте.
А вот тебе замечание серьезное. Павел сказал, с пейджера, Павел сказал, что он был счастлив, когда умер Сталин, что он, Павел сказал, что он ярый антисоветчик. Сегодня у нас капитализм, пришедший с помощью Запада на смену социализма, так что он заявляет, что сегодня военные кадры кошмар. Так как советские кадры ушли, кто на тот свет-то в могилу. Так вам радоваться надо такому результату Сталина, пишет...
Ну, вообще-то, сам я, конечно, не очень радовался, потому что мне был год с небольшим, когда умер Сталин. А вот в семье, конечно, его не любили, скажем так.
Нет, ну вот, вот пафос-то...
Ну, я коммунистом не был.
Пафос-то такой у этого письма и дает. Пафос понятен, что вот при Сталине-то была армия, дескать, а сейчас-то нет. У нас...
В России, если вот не будет... порядка и не будет, в общем, стабильности, и не будет хороших боеспособных вооруженных сил, то есть Россия будет нестабильна. Это угроза не только для самой России, это угроза для всего мира. Я считаю, что у нас должны быть нормальные вооруженные силы. Я знаю, кстати, людей, которые могли бы спокойно провести таковую реформу.
У нас осталось меньше минуты, да. Павел, до конца эфира. Вкратце... Что это за люди и что главное, какие главные направления реформы из того, что можно сделать реально?
Начинать нужно со смены стратегического направления, так сказать. Заявить, что мы не будем воевать с НАТО никогда. И строить вооруженные силы, исходя из этого постулата. То есть гораздо меньшие, но гораздо лучшего качества. Вот и все. А люди, есть военные профессионалы, до сих пор сохранились, которые тоже с этим согласны и тоже готовы это делать.
На каком уровне есть эти профессионалы?
Ну, хоть трехзвездные генералы есть. Есть полковники, есть просто генералы. Двухзвездные, как говорят в Америке. Все есть.
Вот все-таки обнадежил под конец Павел Фельдингауэр, военный обозреватель, журналист. Это была программа «Все свободны». В студии был Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей в программе «Короткие истории о любви» рассказ о романтической истории, случившейся с королем вальсов Иоганном Штраусом в России. Затем программа «Новейшая музыкальная история». Во второй половине часа нас ждет очередное кулинарное путешествие в программе «Колобок». А в конце часа программа «События недели. Особый взгляд». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.